Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вы не хотите проводить слишком много времени в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Я расскажу вам, что пишут и говорят об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о драке в Ватутинках и споре Маргариты Симоньян с Рамзаном Кадыровым, а также о том, как ректора Шанинки Сергея Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Одним из самых резонансных событий последних дней стала драка в московском микрорайоне Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с ребенком. Поначалу сообщалось, что нападавшие с Кавказа, и это породило колоссальную волну обсуждений на тему этнической преступности в России. В том, что такая преступность существует и ее нужно обсуждать, уверен, например, Евгений Ройзман.
Совершенно, на мой взгляд, дикая ситуация. И много еще историй подобных было за последнее время. И вдруг возникла полемика. Один депутат Госдумы сказал, что нельзя обозначать национальность преступника. И началось, кто-то говорит можно, кто-то говорит нельзя. Я считаю, что ситуации бывают разные. А есть ситуации, когда действительно национальность преступника роли никакой не играет. Но бывают системные преступления, когда играет определенную роль ментальность, заученные стереотипы поведения, ощущение преступника, что он находится не дома, где у него присутствует куча ограничений, а на какой-то временно оккупированной территории, скажем так, временно захваченной территории, где он может вести себя так, как считает нужным, но так, как ему дома не позволялось. И поэтому в каких-то ситуациях, еще раз говорю, я считаю, что национальность преступника обозначать необходимо. Во-первых, предупрежден, значит вооружен. Потому что местные жители, там, где за них не успевают заступиться правоохранительные органы, должны быть очень четко проинформированы. Где не стоит бывать, где возникают конфликтные ситуации и как противоположная сторона может себя в этой конфликтной ситуации повести. Молодые должны очень четко понимать, что вдруг у нас возникла ситуация, что возможны драки, где за вас никто не заступится. Возможны драки, что на вас кинутся все сразу. Возможны такие драки, которые никто не останавливает. Следовательно, надо быть осторожнее, аккуратнее, надо быть готовым и стараться не попадать в эти ситуации. Но если ты уже попал в такую ситуацию, у тебя не должно быть никаких иллюзий, что можно разобраться один на один, и у тебя не должно быть иллюзий, что люди вокруг придут на помощь.
Когда Евгений Ройзман говорит о местах, где не стоит бывать, он, видимо, подразумевает районы вроде тех самых Новых Ватутинок. Административно это Москва, но на самом деле это совокупность многоэтажек в чистом поле в 14 километрах от Московской кольцевой дороги. Такие микрорайоны с доступным жильем часто привлекают приезжих и обречены на то, чтобы превращаться в криминогенное гетто, считает сотрудник Царьграда Юрий Пронько.
Новые Ватутинки – это рассадник человеников. Подобные районы – это районы гарантированного социального, межнационального, техногенного и иного напряжения. И они продолжают расти в Москве, Петербурге и других городах. Те, кто лоббирует в правительстве, банках, строительных олигополиях, надеюсь, понимают, в какую серьезную беду они погружают Россию. Или бабло побеждает разум? Чиновники и олигархи, вы хотели бы, чтобы в адрес ваших детей неслись фразы типа той, которую накануне услышал отец с маленьким ребенка в Новых Ватутинках?
Из-за того, что историю стали широко обсуждать в блогах и СМИ, нападавших сразу же нашли. И многие комментаторы ставят полиции в упрек то, что она далеко не всегда срабатывает так оперативно. Николай Митрохин.
Видно, как по резонансным роликам в СК и, вероятно, в ФСБ тут же начинают действовать, как в Ватутинках. Пригоняют автозаки на зачистку, задерживают всех подозрительных. Стараются успеть задержать побыстрее и отчитаться таким же роликом для соцсетей о своей реакции.
Сергей Миронов.
Не пора ли правоохранительным органам начинать работать не по факту вышедших в СМИ и интернете материалов, а просто потому, что им платят за это деньги? Это что, первый такой случай? Нет, таких полно. В Новой Москве люди уже создают отряды самообороны от мигрантов, потому что боятся вечером идти от метро до дома. Нужно возвращать регулярное патрулирование улиц, городов, полиции. Охранять порядок, закон и права граждан – прямая обязанность полицейских. Прямая. Ведь тут могли этого мужчину и вовсе убить на глазах ребенка. И что тогда? Каков был бы резонанс? На корню нужно такое пресекать. Порядок должен быть всегда, а не только во время митингов и массовых мероприятий.
Выяснилось, что у троих из четверых преступников российское гражданство, то есть мигрантами их вроде бы не назовешь. И к Кавказу они хоть и имеют отношение, но не к тому, который под этим словом обычно подразумевают. Мужчины оказались азербайджанского происхождения. О том, что провластные СМИ в последнее время охотно подхватывают тему мигрантской преступности, рассуждают Андрей Перцев и Константин Газа в подкасте «Медузы», которая, как мы вынуждены уточнять, признана иностранным агентом, как и телеканал «Дождь», который упоминает Константин Газа.
Я посмотрел, забиваешь, значит, «Мигранты преступления», очень четко ты видишь, что это не «Медуза», не «Дождь», не «Эхо Москвы», это «Первый канал», «Регнум», да, там и так далее, и так далее, и так далее. Это вот те СМИ, да, которые мы с тобой оцениваем как государственные, близкие к государственному или желающие как бы сыграть в какую-то государственную политику. Это продолжается. Причем это продолжается в ужасающем виде, не объясняя, что доля преступлений, совершаемых мигрантами, в общей доле преступлений, я сошлюсь на многоуважаемого коллегу Кирилла Титаева, который занимается этой темой, социолог из Европейского университета. Если я ничего не путаю, в Красноярске 2 года назад на книжной ярмарке я присутствовал на его прекрасном выступлении, он говорил о том, что это меньше 8%. В общей массе насильственных преступлений. Но каждый раз, когда есть возможность наброситься и показать, жители Гореловки возмущены там, значит, ужасным преступлением, при том, что в соседней с Гореловкой Рассказовке то же самое друг другу делают номинально русские люди, и никто не едет туда со съемочной группой. Это продолжается, это не закончилось.
По мнению авторов подкаста, власти продолжают активно использовать националистическую риторику, которая сопровождала предвыборную кампанию в Думу. Например, недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию мигрантов. В том, что активное освещение этих тем не случайно, уверен и Дмитрий Колезев.
Поверьте моему опыту, без команды сверху такого энергичного медийного освещения не бывает. Но ответа на вопрос, какие цели преследуют те, кто дает эту команду, у меня нет. Учитывая, что это далеко не первый скандал на мигрантскую тему за последнее время, можно предположить, что либо силовые кланы делят между собой тему миграции, либо власти решили поиграть на опасных нотках бытового шовинизма и поэтому дали зеленый свет всем антимигрантским историям в СМИ.
Одно из возможных объяснений предлагает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Это всегда делается, когда государство видит, как против него начинают озлобляться люди. Мы видели это и лет 10-15 назад, когда ситуация с ксенофобским дискурсом подогревалась специально для того, чтобы, опять же, отвлечь людей от всевозможных конфликтов с властью. И есть ощущение, что этот дискурс подогревается вновь, потому что такое медиаосвещение становится все больше и больше представлено в государственных российских медиа и со стороны там, лиц официальной пропаганды. И в итоге мы получаем вот новое обсуждение, а то имеет преступность национальность или не имеет, одни ненавидят других, третьи ненавидят вторых и так по кругу, вместо того, чтобы обсуждать провалы государства, которые к этому привели. Провалы со стороны контроля нелегальной миграции и коррупции в рядах силовиках, провалы в ассимиляции, собственно, мигрантов, которые приезжают, и защите их прав, безусловно, и провалы между федеральным центром и Чеченской, например, республикой, которая зачастую не ощущает себя частью России и позиционирует себя как государство в государстве с собственными порядками, правилами и нормами. И вот в итоге мы все обсуждаем вот это вот все, кто какой национальности, а не обсуждаем реальные проблемы.
В провластных блогах, в свою очередь, перекладывают ответственность на другие таинственные силы, которые якобы разжигают в России антимигрантские настроения. Телеграм-канал «Низ Игорь» цитирует политолога Сергея Журавского.
Вызывает тревогу тот факт, насколько стремительно бытовая, в общем-то, драка была трансформирована едва ли не в полноценный межнациональный конфликт. Очевидно, это является свидетельством того, что национальная карта в России может быть разыграна самыми разными политическими силами в любой момент времени. Надо понимать, что подобного рода игры самые опасные, разжечь их, как показывает действительность, можно, а вот погасить порой невозможно.
Рассуждения о том, что власти пытаются от чего-то граждан отвлечь, считают банальными и наивными соратник Алексея Навального Владимир Милов. Но и он на канале «Навальный Лайф» приходит к выводу, что ответственность за происходящее так или иначе лежит на властях.
Власти, конечно, все время хотят нас от чего-то отвлечь, да. Но чтобы отвлечь вас от конспирологии, я просто вам предложу простое упражнение. Наберите вот эту фразу «власти хотят отвлечь» там в Гугле. И вы, в принципе, увидите, что на любой... Абсолютно любой новостной повод, каждый раз, когда что-то происходит, люди про это говорят. Газ взорвался в доме, да, хлопок, как сейчас говорят, хотят отвлечь. Драки с мигрантами там, хотят отвлечь и так далее. Почему такие вопросы появляются? Уровень недоверия власти возник, достиг таких катастрофических масштабов, что уже любые какие-то события воспринимаются как какой-то заговор, чтобы нам промыть мозг. Никто не воспринимает ситуацию как то, что власти, соответственно, будут решать реальную проблему хулиганства и преступности. Если власти там говорят, что мы что-то там поставим на особый контроль, им настолько не доверяют, что воспринимают это, ага, они так заявили, значит, Вот типа они ухватились за эту тему, значит, это специально, чтобы нас от чего-то отвлечь. Если просто объективно посмотреть на эту ситуацию, то вот все эти участившиеся драки, в том числе, не только с участием, допустим, кавказцев, да, но и просто такие жестокие какие-то бытовые, там, бытовое домашнее насилие, абсолютно жестокие какие-то там местные кровавые разборки, да, это все следствие вот такой очень тяжелой, беспросветной ситуации в стране. Социально-экономической, прежде всего, люди стали сильно беднее при Путине за последнее время. И, конечно, бедность прямо коррелирует с вот такой бытовой дестабилизацией, с числом таких всяких инцидентов.
И все-таки сложно отрицать, что пропаганда охотно подхватывает такие сюжеты. На сообщение о драке оперативно отреагировал главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, которая написала в Твиттере.
Все эти приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются, что в стране опять ведут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро, как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад.
На этот твит отреагировал в своем телеграм-канале никто иной, как Рамзан Кадыров. Он написал, что ему, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. И добавил, осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева. Многие с удивлением обнаружили, что впервые испытывают симпатию к лидеру Чечни и даже разделяют его позицию. Ответ Кадырова Симоньян с выражением и злорадными комментариями зачитал на своем YouTube-канале Лев Шлосберг.
Рамзан Ахматович, как мог, написал такую телегу, которую за минуту не прочитаешь. Но, в частности, там говорится, хотел бы еще раз напомнить уроженке Кавказа, притом в кавычки уроженке Кавказа написано, Симоньян, что перед тем, как делать заявление главреду серьезного, какие комплименты, авторитетного СМИ, нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. И тоже пишет это Кадыров в телеграм-канале. И он произносит ключевое слово современной пропаганды – это хайп. Он обвиняет Симоньян в хайпе. Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах. Вообще, конечно, Рамзан Ахматович просто выступил ну, таким вот адептом интернациональных отношений между народами. Серьезные, на первый взгляд, СМИ скатываются до уровня бульварной желтой прессы. Представляю себе, как Кадыров вычитывал этот текст и подчеркивал, бульварная угадина какая, желтая, какая противная прессы, ну просто мерзость. Идя на поводу у недальновидной аудитории. Тут, на самом деле Рамзан Ахматович, или тот, кто писал это для него, но подписано Кадыровым, удивительные вещи пишет. В Russia Today недальновидная аудитория. То есть он вот так вот двумя словами просто свалил в один мешок и, я считаю, безукоризненно точно определил ту публику, на которую рассчитан продукт госпожи Симоньян. Все было бы ничего, только делают этот продукт за счет денег российских налогоплательщиков. Такой грязный прием, чувствуете, Кадыров говорит Симоньян, грязный прием. Ну сейчас вцепятся, просто вцепятся в зенки друг к другу, повыкалывают, повыдергивают, просто побьют друг друга по голове.
Критически высказалась о постах Маргариты Симоньян Кристина Потупчик.
Удивительно, как уживаются в одних и тех же головах непрестанные кивки на подвиг деда в 45-м и ничем не замутненная ксенофобия. Когда русский мужик русскую бабу забивает насмерть дома, это ничего, это скрепы. Мы, русские, можем убивать друг друга, когда захотим. Мы у себя дома, мы наследники традиций. А если не наследники? А если не русские? А если удмурты или кавказцы? Это как мы вообще докатились до того, что в ватутинском сюжете главным проводником ценностей и прогресса становится Рамзан Ахматович Кадыров, который призывает сторонников онлайн-евгеники остепениться. Участники драки в ватутинках оказались не мигрантами, не кавказцами, не казахами и не азербайджанцами. Они оказались гражданами России, россиянами, как постоянно подчеркивает Владимир Путин. И происходящее медийное вакханалие, она, к сожалению, симптом того, что общество разобщено, что люди не чувствуют равенства прав, не видят равенства перед законом. Если уж даже государству поиск виновных проще начать с антимигрантских рейдов, значит, что-то пора менять. Вы же не хотите, чтобы как в датском королевстве?
И все же Кадыров вышел из спора, так и не заставив Симоньян извиниться, констатирует на своем канале Майкл Наки.
В итоге Рамзан Кадыров спустился на тормозах, написав пост, что мы с Маргаритой поговорили по телефону, значит, обкашляли все вопросики, и вот учитесь договариваться, но все равно будьте все аккуратнее, значит, в своих оценках и не делайте их поспешно. То есть Маргарите Симоньян не пришлось записывать видео с извинениями, стоять на коленях, значит, или на беговой дорожке, то есть не пришлось проходить через все то, через что обычно проходят люди, на которых обиделся Рамзан Кадыров. Ну, тут надо понимать, что на самом деле, как я и сказал раньше, всегда есть медиаторы, которые их помирят и все прочее, потому что это люди в одной вертикали власти, да, у них общие интересы, у них общая задача, другое дело, что у них разный бэкграунд, но они всегда найдут, как договориться, потому что их объединяет одно священное благо под названием бабло, и ради этого бабла они, конечно, готовы делать все, и даже неуступчивый джигит Рамзан Кадыров сделал вид, что поверил вот в этот бред Маргариты Симоньян про то, что «ой, я не то имела в виду».
Джигитам, правда, женщинами воевать не пристало. Возможно, разгадка именно в этом. Итог подводит Давид Канкия.
Как понять, что политическая дискуссия в стране полностью выродилась, когда о серьезных вещах могут безнаказанно говорить только Кадыров да Симоньян?
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шаненко, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Изменение меры пресечения потребовала прокуратура, и суд удовлетворил это требование, несмотря на то, что Сергей Зуев недавно перенес операцию на сердце. Решение суда потрясло комментаторов своей жестокостью. Аркадий Дубнов.
Абсолютное бесстыдство государства российского. Перемещение из-под домашнего ареста в СИЗО 67-летнего ректора Шаненки Сергея Зуева, только что перенесшего операцию на сердце. Мрак и мерзость.
Леонид Гозман.
Суд возвращает Зуева в СИЗО. Просьба прокуратуры убить его судом удовлетворена.
Федор Крашенинников.
Бессмысленный и демонстративный садизм.
Причины такого решения не очевидны и для Олега Кашина.
Согласитесь, да, вряд ли какую-то угрозу обществу или угрозу совершения нового преступления может представлять этот профессор, который, если бы он находился хотя бы под домашним арестом, не говоря о подписке о невыезде, но нет, его помещают в тюрьму. И опять-таки, вот почему помещают в тюрьму? Чтобы показать, насколько людоедское и кровожадное государство. Да нет же, государство просто не думает об этом, просто оно является людоедским по факту, просто потому что буквально у него голова маленькая, как у динозавра, и челюсти большие. И, соответственно, в этом смысле такая беда и происходит.
Основания для помещения Сергея Зуева под стражу не видят и Алхаз Абгаджава.
А теперь давайте пройдемся по обоснованности такого решения суда. Требовали заключения под стражу доблестные следователи ГСУ МВД России по городу Москве. Сергей Зуев, ректор высшего учебного заведения, ему 67 лет, не судим. У него безупречная репутация и яркая биография. К сожалению, еще ряд серьезных заболеваний и недавняя операция. Много вы слышали историй, как немолодой известный ректор, никогда ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, уничтожал доказательства по делу, угрожал свидетелям или бежал лесами и полями через кордоны. Вот и я не слышал. А сколько вы слышали историй о взятках, мошенничестве, превышении полномочий сотрудниками МВД вообще и сотрудниками этого самого ГСУ в частности? Сотни, правда. У меня в связи с этим к судьям Мосгорсуда только один вопрос. Кого вы за практику чаще закрывали? Известных ректоров вузов или сотрудников правоохранительных органов?
О том, что за экономические преступления не следует сажать в СИЗО, говорил в том числе Владимир Путин, напоминает в передаче «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что это сведение счетов и наказание всех слишком свободолюбивых и языкастых, в широком смысле слова. Что касается помещения назад в тюрьму, то это прямое пренебрежение указаниям президента Владимира Владимировича Путина, который говорил, что по экономическим статьям людей совершенно не обязательно до вынесения приговора держать под арестом. Их можно держать дома, ну, под домашним арестом. И это было ясным текстом произнесено. Теперь, значит, руководство Следственного комитета считает себя вправе вот это ценное указание нашего первого лица игнорировать. По-видимому, потому что первое лицо не сильно против. Я думаю, что это просто элемент такого дальнейшего низведения независимых источников информации к нулю, с тем, чтобы все источники были зависимыми.
И это касается не только экономических преступлений, уточняют адвокаты. Роман Бевзенко.
По обвинению в ненасильственном преступлении не должно быть никакого содержания под стражей. Это абсолютный бред, который никак не изгонят из нашего уголовного процесса.
Максим Никонов.
И в УПК РФ внятно указано, что стража – исключительная мера пресечения, когда нельзя избрать любую другую. И постановление Пленума Верховного Суда по мерам пресечения нормально написано. И ЕСПЧ уже извел кучу европейского леса, регулярно признавая российскую стражу нарушением 5-й статьи Конвенции. Но правоприменителя на местах до этого дела нет.
Сергея Зуева задержали 12 октября по делу Марины Раковой, бывшей замминистра образования. Его обвиняют в хищении средств из Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Многие комментаторы сходятся во мнении, что на Сергея Зуева оказывают давление, чтобы заставить его дать нужные показания. Об этом говорит в том числе Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы».
Судя по всему, вот это вот стремление, как это называется, закрыть непременно, для следствия обосновано тем, что у них в деле, видимо, нет никаких особенных материалов. Я это говорю не потому, что я допущена каким-то инсайдерским источником, нет у меня их. Но дело уже достаточно громкое, много чего оттуда вылезает. Если бы у них что-то было, кроме вот этой вот смутно-недоброжелательной экспертизы от Российской Академии Образования, в которой тоже не говорится, что деньги украдены и присвоены, что работы не выполнены. Говорится, что выполненные работы по вот этому вот знаменитому, значит, контракту с Минпросвещением как-то вот недостаточно научные для того, чтобы быть потом использованы практически. Больше ничего нет. Если следствие сможет добиться каких-то показаний от кого-то из участников, а напомню, что Сергей Эдуардович стал 6-м фигурантом, который попал в СИЗО. Предыдущие 5 человек уже некоторое время как сидят. Никто из них не признал вину, и, видимо, никто из них не дал показаний ни на кого другого, иначе мы бы об этом услышали. Вот, собственно, в чем состоит целеполагание следствия. Это я не для того рассказываю, чтобы их пожалели и как-то, значит, с сочувствием отнеслись к их сложной работе. Но, видимо, с точки зрения содержания дела речь идет именно об этом.
Такое выбивание нужных показаний из пожилого, нездорового человека можно без преувеличения назвать пыткой, что напрямую отсылает к чекистским практикам 30-х годов. Николай Подосокорский.
Заключение Зуева в тюрьму имеет только одну цель – в пыточных условиях заставить его оговорить себя и коллег. К сожалению, пытки стали нормой жизни современной России, и даже на «Эхо Москвы» проводят открытый опрос на тему, должен ли Навальный сидеть в тюрьме в обычных условиях или в привилегированных. Под обычными условиями заведомо предполагаются пыточные, когда над человеком можно издеваться тысячи разных способов и превратить его повседневность в ад.
Кирилл Шулика.
Это официальная пытка, ведь понятно, что он никуда не сбежит, а цель заключения такая же, как в пытках Шваброй, чтобы был сговорчивым. Им нужно закончить дело Марины Раковой, за делом которой стоят влиятельные персонажи. Но, видимо, ничего нет даже для отечественного суда, вот они и рассчитывают на показания Зуева.
Остается только желать Сергею Зуеву мужества и сил. Надежда, что он выдержит это испытание, выражает в подкасте «Новой газеты «Что нового» историк Сергей Сазонов.
Я Зуева знаю почти 25 лет. Я его наблюдал в разных очень ситуациях. И Сергей очень сильный человек. Это человек, который просто своей харизмой, своей убежденностью, волей своей может удерживать громадные залы. Это очень непросто. И он ведь не певец, да? Он ведь не что-то такое простое делает. Он делает какие-то очень сложные интеллектуальные вещи. Конечно, сейчас он в слабом положении, у него очень плохо со здоровьем. Но я очень уверен в Сергее. Я очень уверен в Сергея, я очень надеюсь, я уверен, что вот да, сейчас ситуация изменилась, жизнь изменилась. Но Сергей всегда останется самим собой. И я уверен, что его не удастся сломать. И так думают все его друзья. Я уверен в этом.
Сравнение со сталинскими репрессиями теперь появляется в том числе у комментаторов, которых никак не отнесешь к числу радикальных оппозиционеров. Участвовать в любых проектах, связанных с государственными деньгами, становится опасно, отмечает главный редактор издания «Русский репортер» и постоянный автор журнала «Эксперт» Виталий Лейбин.
Я-то всегда любил спорить с теми, кто последние десятилетия постоянно говорил, что у нас 37-й год. В тезисе про 37-й есть залихватская идеологическая туфта. Неточные аналогии только затуманивают проблему. Но призрак массовых репрессий у нас, увы, всегда ходит рядом. Да, общее количество заключенных в России падает. Растет только количество условно-политических, и их относительно немного, и наркотических посадок, а вот их очень много. Было несколько относительно успешных попыток гуманизации правосудия, в том числе в начале 2010-х годов. Например, несовершеннолетних уже почти не сажают. Предпринимателям вышли некоторые облегчения, не отменившие, впрочем, заказные дела как способ захвата активов. Но при этом угроза посадки против активных людей, которые проявляют социальную самостоятельность или могут быть участниками в каких-то спорах за какие-то проекты и за деньги, очень велика. Это системный фактор. У нас уголовное дело можно инициировать, в смысле заказать. И это делает жизнь в стране все более серой и унылой. Дергаться и что-то делать опасно. Сергей Зуев – представитель того важного для страны слоя людей, которые и за родину, и за свободу. Не административных патриотов, которые патриоты по должности, а потом сбегут куда-нибудь по месту сворованного, а настоящих.
В Шанинке тем временем проходят проверки. Профессор Григорий Юдин убежден, что их инициировала прокуратура. Ситуация с Сергеем Зуевым, по мнению многих, подтверждает то, что власти взяли курс на искоренение вузов с вольнодумной репутацией. Не так давно Высшая школа экономики лишилась нескольких ярких преподавателей, а потом и ректора Ярослава Кузьминова. В то же время именно эти рассадники либерализма отличались более высокими стандартами образования, отмечают некоторые комментаторы. Наталья Шевшукова.
Шанинка – лучшее, что есть сейчас в отечественном образовании. Имела возможность сравнить стандарты старого еще МГУ и Шанинки. Это космос даже по сравнению с лучшими российскими университетами. А теперь нам умных не надобно, надобны верные.
Глеб Павловский.
Система РФ ведет войну с населенцами, а не с интеллигенцией, но университеты в этой войне воспринимаются как партизанские базы.
В тот же день, когда Сергея Зуева перевели в СИЗО, Минюст объявил имена новых иностранных агентов. Это первое расширение списка с тех пор, как главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов спросил Владимира Путина на форуме «Валдай», не видит ли он произвола в том, с какой легкостью людей и организации снабжают этим клеймом. Дмитрий Гудков.
В системе, если и остались тормоза, то чтобы надавить на них, нужно добежать до бункера. Теперь это не только сложно, но и опасно. Можешь пойти по стопам тех, за кого просишь. Процесс, похоже, необратим. Изменения придут никак не сверху.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!